время «Свободы». С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. На микрофон Валентин Барышников. Здравствуйте. Сильнейшее землетрясение на востоке Турции. Выборы в Тунисе. Первые после свержения режима Бен Али. Судебные слушания по делу тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Разногласия в Европейском Союзе из-за кризиса еврозоны в обзоре западных газет, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Через 7 минут мы вернемся к главной теме сегодняшнего дня. Это землетрясение на востоке Турции, где, как сообщается, погибли свыше 200 человек. Опасаются, что число жертв будет больше. А сейчас поговорим о состоявшихся в воскресенье выборах в Тунисе, в Национальный учредительный совет, который называют также Конституционным собранием. Это первые выборы после свержения режима Бен Али. По предварительным данным, на выборах лидирует умеренная исламистская партия «Нахда». Подсчет голосов продолжается, рассказывает Александр Гостев.
Воскресные выборы в Тунисе стали за многие годы первыми, прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. В январе в Тунисе в результате народного восстания был свергнут авторитарный режим президента Бен Али, находившегося у власти 23 года. По данным властей, явка вчера была очень высокой – более 90%. В Тунисе ко дню выборов насчитывалось более 4 миллионов зарегистрированных избирателей и еще более 3 миллионов незарегистрированных, которые, однако, также по закону имели право голоса. Многие люди не успевали проголосовать к моменту закрытия избирательных участков, поэтому окончательные результаты будут обнародованы позже, чем планировалось. Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. Всего на выборах баллотировались около 11 тысяч кандидатов, в том числе независимых, хотя в основном они представляют примерно 100 партий и политических объединений. Среди них первый во всей истории страны еврей Жиль Жакоб Лелюш, заявивший накануне, что само его участие в выборах – свидетельство движения Туниса к построению свободного и мультиконфессионального общества. Вот что сказал, выступая в воскресенье, временный президент Туниса Фуад Мебазза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
Сказал временный президент Туниса. По первым предварительным результатам, хорошие шансы на победу у умеренной исламистской партии «Эн-Нахда». Она получает примерно 40% голосов, от которой слегка отстают более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов, например, «Прогрессивная демократическая партия» или «Партия республики». Международные наблюдатели пока не высказали серьезных претензий к ходу выборов, говорит американский эксперт, президент Центра президента Картера в Атланте Джон Хардман.
Мы были очень удовлетворены тем, как проходили выборы на том небольшом числе избирательных участков, которые нам удалось посетить.
Народ Туниса с успешным волеизъявлением поздравили лидеры многих государств мира. Президент США Барак Обама назвал выборы в этой стране важнейшим шагом вперед и заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Тунис в построении свободного демократического общества. Александр Гостев, Радио Свобода.
О соотношении сил между религиозными и светскими силами в Тунисе, а также о примере, который Тунис явил другим странам арабского мира, где произошли революции, говорит специалист Центра ближневосточных исследований Института США и Канады Александр Шумилин.
Иногда действительно умеренные исламисты, они должны получить порядка 25%, как во всех соседних странах, и не более того, ну, в пределах умеренные исламисты мягкого типа, которые не предполагают установление исламской республики по типу Ирана или нет. Они уже заранее говорят, что их привлекает модель Турции. То есть сосуществование исламистских партий и секулярных без установления жестких регламентаций, характерных для Исламской Республики. Им противостоят в основном партии европейского типа, так скажем, соответственно подразделяющиеся на левых и правых. Партии, которые исповедуют европейские ценности, прежде всего либерализм, и это есть основные движения. Прежняя правящая партия запрещена, партии все эти новые, точнее как, они всегда существовали, но были в оппозиции, в контролируемой и подавляемой оппозиции. Сейчас они выходят на поверхность.
То есть те опасения, которые существовали о том, что к власти могут прийти после свержения режима Бен Али радикальные исламисты, эти опасения не подтверждаются?
Во-первых, радикальных исламистов нет в Тунисе. Есть умеренные исламисты. Радикальные, они не играют на политическом поле. Во-вторых, они берут то, что им положено по всем параметрам. Вопрос в другом. Смогут ли другие партии противостоять им путем создания коалиции? И вот вопрос о коалициях, он будет определять исход, как в любой другой демократической стране. Либо секулярные партии европейского типа между собой объединяются, и тогда они оттесняют исламистов легальным путем на обочину. Либо начинаются раздраи, и наоборот, заключается коалиция какой-то партии с исламистами, тем самым получается большинство в парламенте они образуют, тогда исламисты приходят к власти. Это вопрос коалиционного соотношения сил и более того.
Можно ли расценивать итоги выборов в Тунисе или вообще сам факт выборов в Тунисе как пример для соседних стран? И можем ли мы как-то экстраполировать происходящее в Тунисе на соседние арабские страны, где тоже произошли революции, например, на Ливию соседнюю?
Да, вполне можно. Но Ливию лучше не брать. Там особая ситуация, в отличие от Туниса, где все эти партии существовали на протяжении последних нескольких десятков лет, 30 лет, да? Некоторые даже легально существовали, но с ограничениями. В Ливии вообще не было партии, там сейчас создаются только. Они были созданы за пределами страны, и сейчас они переносятся на ливийскую почву. И как это будет там обстоять после тяжелой кровавой борьбы, не все может быть так гладко, как в Тунисе. А тунисский вариант, безусловно, можно считать образцовым для аналогичных стран, для Египта, для Сирии, стран со схожими политическими структурами, со схожей политической историей.
Можно ли считать так, что, скажем, исламские партии поддерживают, скажем, четверть, треть населения, а значительная часть поддерживает центристские секулярные силы?
Результаты выборов и показывают, они будут максимально приближенными к реальности. 90% явка. Как результаты будут объявлены, как они будут соотноситься с прогнозами, если не будет протестов, то так это и есть.
Это был сотрудник Центра ближневосточных исследований Института США и Канады Александр Шумилин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 260 человек, пострадали более 1300. Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать протест против возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Бывшего московского мэра Юрия Лужкова вызвали сегодня на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян по итогам переговоров в Москве подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве. Тверской суд Москвы заново рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Народ и интеллектуалы против капитала. Почему акции «Захвати Уолл-стрит» поддерживают благополучные граждане благополучных стран? Что будет с Грецией и втянется ли Россия в протесты против мировой финансовой системы?» Участник программы, директор Института экономики РАН, профессор Руслан Гринберг. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. We'll be right back. Возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264 человек. Пострадали более 1300. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Идрис Наим Сахин. Сотни людей остаются под завалами. Власти опасаются, что количество погибших окажется намного больше. В пострадавшие регионы прибывают команды спасателей из США, стран ЕС и Азербайджана, Китая и Японии, рассказывает Елена Солнцева.
Землетрясение на юго-востоке Турции продолжалось всего 25 секунд. Первый толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован около 3 часов дня по московскому времени. Потом последовали более 100 повторных толчков, которые ощущались и в соседних странах – Иране, Азербайджане, Армении. В район бедствия направлены около 2000 спасательных команд из разных провинций Турции. В поисково-спасательной операции принимают участие военные. Вертолеты и транспортные самолеты ВВС Турции доставляют пострадавшим воду, продовольствие, медикаменты и палатки. Вот что рассказывает один из спасателей.
Всю ночь мы работали под светом прожекторов, подключенных к дизельным генераторам. Использовали тяжелую технику для подъема обрушившихся блоков из железобетона. Работаем со специально обученными собаками, которые помогают отыскать находящихся под завалами людей. Их много, они подают голоса. Мы с ними разговариваем, просим, чтобы они не умолкали. Только что из-под завалов извлекли пожилую женщину, у нее поврежден позвоночник. Ранним утром спасли еще 2 человек.
В результате землетрясения пострадали города Ван и Эрджис, где проживает в основном курдское население. Там повреждены более 4000 зданий. В городе Ван с миллионным населением обрушилось около 50 многоэтажных жилых домов. В населенном пункте Эрджиш в 100 километрах к северу от Вана разрушены 30 многоэтажек и студенческое общежитие. 40-летний житель города Ван Ахмед Кая говорит, что его дом практически полностью уничтожен землетрясением.
Мы схватили детей на руки и выбежали на улицу, а наши соседи не успели. Вся семья из 5 человек осталась под завалами. Мы не спали всю ночь, только смогли разместить в палатке детей. На улице холодно, температура к вечеру упала до 0 градусов. Укрывались одеялами, чтобы хватило на всех, разрезали их на части. Утром военные нас накормили горячим супом.
Центральные телеканалы в режиме реального времени транслируют ход спасательных работ. В городе Ван повреждены коммуникации, нет воды и света. Местные жители жгут костры, чтобы согреться. Средства массовой информации сообщают, что из местной тюрьмы сбежали около 200 заключенных. Чтобы предотвратить случаи мародерства, в город вводятся воинские подразделения. Развернут спасательный госпиталь. Представители Красного полумесяца раздают пострадавшим хлеб, воду, печенье. Место трагедии посетили премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, министр транспорта Биналы Йылдырым и лидер оппозиционной народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу. По словам Эрдогана, главная задача на сегодня – обеспечить людей теплой одеждой, едой и питьем. Власти многих стран, в том числе и Израиля, предложили направить в Турцию своих спасателей и гуманитарные грузы. Однако от израильской помощи Турция отказалась, по-прежнему требуя извинений за гибель турецких граждан при перехвате спецназом Израиля так называемой флотилии свободы, следовавшей к побережью Газы. Землетрясение стало наиболее разрушительным с 1999 года, когда в северо-западных районах Турции погибло более 20 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Александр Вагнер. Александр сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что ж, давайте начнем с темы, которая была центральной в последние 2 дня, или одной из центральных в последние 2 дня. Это саммит стран Европейского Союза, проходивший в Брюсселе, и он был посвящен долговому кризису в еврозоне. О том, насколько напряженная там ситуация, свидетельствует тот факт, что во время встречи произошла перепалка между 2 лидерами. Что пишут об этом международные издания?
Большинство газет сообщают о публичном споре президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщает «Гардиан», словесная перепалка длилась около 2 часов, и ее смысл сводился к тому, что Саркози в резкой форме критиковал постоянное вмешательство британских министров. Это была цитата. «В дела еврозоны и особенно факт, что вопреки отказу вводить евро, Великобритания продолжает принимать участие во встречах стран еврозоны». «Гардиан», тем не менее, считает эти обвинения неоправданными. Цитирую. «Тот, кто был свидетелем возмущенной дискуссии Кэмерона и Саркози, обратил внимание, что британский премьер-министр использовал важный аргумент. Меры по спасению европейской экономики, которые планируется принять в среду на саммите 17 стран еврозоны, будут иметь серьезное влияние на страны Евросоюза, не входящие в зону евро. Интересы этих стран также должны учитываться». Конец цитаты. А вот что сказал на завершившемся в Брюсселе саммите стран Евросоюза премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Если произойдет подобное сближение государств еврозона, то возникнет риск, что страны, не входящие в еврозону, могут стать свидетелями того, что государства еврозона начнут принимать решения, которые будут оказывать влияние на ряд вопросов жизненно важных и для других стран, в частности финансовые службы, и на общий рынок в целом.
Это было мнение Дэвида Кэмерона. С ним соглашается и газета «Таймс», но при этом приводит аргументы экономического характера. Цитирую. «Банковская система Великобритании ныне подает признаки, очень сходные с теми, которые наступают во время безрадостных дней кризиса. На сей раз причиной является греческая долговая инфекция, перекинувшаяся даже на большие экономики – Италию и Испанию. Эта информация появилась в отчете британского Нацбанка, где также говорится, что у финансовых организаций снова возникают проблемы с одалживанием средств на рынках, а это, в свою очередь, делает финансирование более дорогим. Если вызванные кризисом в еврозоне финансовые проблемы не будут устранены, банки вынуждены повысить процентные ставки». Конец цитаты. При этом на встрече в Брюсселе президент Франции Николя Саркози пытался заверить собравшихся, что проблемы еврозоны будут решены в ближайшее время на саммите лидеров ЕС 26 октября.
Обе встречи бесспорно являются решающими. Необходимо найти решение, стабилизировать финансовое положение и побороть нынешний кризис. С этой целью нам приходится непрерывно встречаться. Мы в постоянном контакте с канцлером Германии Ангелой Меркель, и определенный прогресс уже достигнут.
Как сообщает «Гардиан», на саммите в среду будут обсуждать так называемый «пакет 3 мер». Речь идет о капитализации банков, списании долгов Греции и увеличении стабилизационного фонда еврозоны, созданного для помощи странам, столкнувшимся с финансовыми проблемами. Кроме этого, планируется оказать давление на Италию, чтобы она как можно скорее начала реформировать свою экономику и сократила дефицит бюджета.
Скажите, Александра, а не связывает ли возникший на брюссельском саммите спор между президентами Франции и премьер-министром Великобритании с иными неэкономическими проблемами?
Да, по мнению британских изданий, высказанная Дэвидом Кэмероном критика связана, кроме прочего, с ситуацией, сложившейся в самой Великобритании. Консерваторы объявили о своем намерении провести референдум по выходу страны из Евросоюза. И хотя аналитики считают маловероятной реализацию внесенного на голосование в парламент предложения, голоса евроскептиков звучат все сильнее и сильнее. Вот что пишет об этом «Гардиан». Правительство не уйдет в отставку, так как Лейбористская партия и партия либеральных демократов будут голосовать против проведения референдума. Но многие полагают, что премьер-министр должен позволить решить вопрос об отношениях с Евросоюзом. Конец цитаты. Газета «Индепендент» обеспокоена тем, как в Евросоюзе оценивают британскую дискуссию о референдуме. В сегодняшнем номере этой газеты напечатано интервью с верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Она критикует страну, гражданкой которой является, за недоверие к институтам Евросоюза. Вот что она сказала. «Мне бы хотелось, чтобы в Великобритании, наконец, начали больше говорить о том, что может предложить Объединенная Европа. Речь идет о 500 миллионах человек, которые разделяют общие убеждения касательно демократии, прав человека, экономической жизни. Внешняя политика как раз и заключается в том, чтобы граждане этого объединения могли получить экономическую выгоду, путешествовать, учиться, работать, иметь возможность беспрепятственно предлагать товары и услуги, а также быть уверенными в мире и безопасности». Конец цитаты. Это было мнение верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы» и ненадолго отвлечемся от политики. Поговорим о том, что в Москве в Центральном доме художника открылась персональная выставка художника-монументалиста Ивана Лубенникова. На его счету не только оформление трех станций метро в Москве и одной в Париже, но также не менее запоминающиеся работы в других видах изобразительного искусства, живописи, скульптуре и перформансе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
Красные пропилеи музея Маяковского отсылают нас к окнам роста. Новая часть метро Маяковская чрезвычайно тактично продолжает старую станцию, подхватывает облик, созданный архитектором Душкиным. Знаменитые мозаики Дейнеки перекликаются с мозаичным потолком Лубенникова. Только у Дейнеки небо – это всего лишь фон, мотив, а Лубенников все пространство превращает в небосвод с радугой облака и строчками стихов. Однако есть объекты, уже изрядно попорченные и искаженные. Расспросим автора об одном из них. Настоящим бедствием для Москвы стало обилие большемерной рекламы. Как вы относитесь к тому, что одна из ваших работ, а именно фасад театра на Таганке, отчасти раздроблен, перекрыт рекламой?
Нет, вы знаете, на самом деле я сам туда крючки заложил, в эту конструкцию. Я предполагал, что туда будет театр, вешать свою рекламу.
Театральную.
Другой вопрос, что она не всегда квалифицирована, сделана там без учета масштаба, там чего-то остального, да, ну это оплошности такие. Меняется репертуар, меняется реклама, меняется художник, меняются пропорции. Это нормально. Я не против этой театральной рекламы. Это, собственно, подмостки такие, как бы театральные на крыше. А то, что лепят на это бог знает каких теток полуродецых, это уж, извините, не я виноват. Это театр виноват, что он таким образом зарабатывает. Театр все-таки учреждение культуры. Но эти башмаки на высоких луках не пускать на фасад на свои. Этого делать нельзя. Мы же утрачиваем вообще координаты. Не можем понять, в каких осях мы существуем, когда это происходит. Но, слава богу, сейчас принято решение московского правительства о сокращении резком в разы наружной рекламы. Слава богу. Ну, многие столицы уже давно решение приняли. Обидно, что я не поставил там пульсар этот световой на лифтовую шахту. Это, конечно, обидно, но что, оказалась лифтовая шахта в аварийном состоянии. Что поделаешь? Пульсар я сделал, поставил. Он простоял там 30 лет у служебного входа. Потом его распилили на лом и правильно сделали.
То есть он ни разу не действовал?
Он даже не был поднят, наверное. Потому что мой конструктор полез на башню, говорит, все, каюк, говорит, там одна стена стоит на перекрытии. И уже трещина по башне. Я туда ставил 12 тонн, это все складывается. Хотя все по чертежам, все просчитали до последнего миллиграмма.
А что должен был давать этот пульсар?
Он должен был освещать всю округу четырьмя прожекторами по всем сторонам света. И один прожектор в небо, как мечтал Юрий Любимов.
Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После новостей и объявления о том, что наиболее интересное вы можете в ближайшее время обнаружить на сайте «Радио Свобода», мы поговорим о процессе в Москве по делу тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Вас ждут также рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» и «Экономическая панорама». А сейчас в Москве 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 264 человека, пострадали более 1300. Сотни людей остаются под завалами, власти опасаются, что число погибших окажется намного большим. Мосгорсуд сегодня признал законным отказ рассматривать протест против возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Бывшего московского мэра Юрия Лужкова вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. Тверской суд Москвы заново рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян по итогам переговоров в Москве подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении известного пластического хирурга Владимира Тапе Фернандеса. Его обвиняют в сексуальном насилии над собственными детьми. В Минске к административным арестам приговорены участники состоявшейся в минувшую пятницу акции солидарности с белорусскими политзаключенными. Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование закрытого в 2003 году дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. Соединенные Штаты отозвали посла из Сирии Роберта Форда, опасаясь за его безопасность. Форд неоднократно критиковал репрессии сирийских властей по отношению к оппозиции, за что был обвинен Дамаском во вмешательстве во внутренние дела Сирии. Президент США Барак Обама приветствовал освобождение Ливии, провозглашенное накануне лидерами Национального переходного совета в Бенгази. В Тунисе идет подсчет голосов на прошедших вчера выборах, первых за многие десятилетия, проходивших в условиях свободной политической конкуренции. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Тенин. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям, на что внимание обратить в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Но прежде всего надо обратить внимание на ту новость, которую вы только что прочитали. Речь идет о том, что Юрия Лужкова вызывают на допрос по делу Банка Москвы. И Юрий Лужков, комментируя эту новость, сказал о том, что этот его вызов на допрос напрямую, на его взгляд, связан с тем интервью, которое он дал Радио Свобода. Это интервью было опубликовано в двух частях на сайте Радио Свобода, соответственно, прошло в эфире. И сейчас мы вернем его на главную страницу сайта, чтобы наши читатели и слушатели могли с ним познакомиться. В частности, Лужков в этом интервью довольно резко отзывается о Дмитрии Медведеве и говорит о том, что как премьер Медведев будет слаб. Другие подробности для тех, кто не читал это интервью с Лужковым, на главной странице сайта «Радио Свобода» буквально через 5 минут. Вторая новость, которая тоже уже звучала в сегодняшних сводках новостей, это суд по делу Натальи Гулевич, которая тяжело больна, но содержится под стражей в СИЗО, предпринимательница Наталья Гулевич. Но не только она. Сегодня же идет суд над другим предпринимателем, который также обвиняется в экономическом преступлении и тоже находится в СИЗО. Речь идет о Станиславе Канке. Мы тоже о нем несколько раз писали. Этот человек перенес инфаркт мозга или, говоря более понятно, инсульт, и находится в СИЗО и в достаточно тяжелом состоянии. И сегодня суд тоже рассматривает вопрос о дальнейшей мере пресечения. Наш корреспондент Анна Байдакова также работает на этом суде, поэтому мы узнаем не только исход дела Гулевич, но и исход дела Канки тоже в ближайшее время. Эти материалы выйдут на главной странице сайта «Радио Свобода». Сегодня вечером трансляция программы Анны Качкаевой. У нее в гостях Руслан Гринберг. Они будут говорить о том, почему акция «Захвати Уолл-стрит» поддерживают благополучные граждане благополучных стран, а вот в неблагополучной с точки зрения экономики России не очень поддерживают. Повторю, известный экономист, академик Руслан Гринберг в программе Анны Качкаевой. И есть новости в мультимедийном разделе, они появились в выходные, но я бы призывала вас посмотреть это внимательно. Это материал, который называется «Журфак отмыли после Медведева». Здесь есть видео и фотогалерея, и видео с митинга «Поставь крест на воровской власти», который проходил в центре Москвы в субботу. Видеорепортаж на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире был главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А я продолжу тему, которую только что Людмила упомянула. Это рассмотрение в Тверском суде Москвы вопроса о продлении срока содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Напомню, что следствие считает ее виновной в мошенничестве и настаивает на необходимости ареста, а защита утверждает, что дело было инициировано, чтобы отобрать прибыльный бизнес Гулевич. Заново рассматривать вопрос о продлении сроков содержания под стражей Гулевич Тверской районный суд был вынужден после решения Мосгорсуда, где посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы, обратив особое внимание на критическое состояние здоровья, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О деле Гулевич заговорили после одной из очередных проверок, проведенных членами общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, говорит член комиссии Зоя Светова.
Женщина абсолютно изможденная, худая, как выяснилось потом, она потеряла в заключении 17 килограмм за эти 10 месяцев. У нее отказали почки, и мочевой пузырь не работает. В результате она угодила в Боткинскую больницу, когда просто по жизненным показаниям ей была нужна срочная операция.
У Натальи Гулевич выявлено несколько серьезных заболеваний в прогрессирующей стадии, таких как нейрогенный мочевой пузырь, который не работает без катетера, грыжа позвоночника, повышенное артериальное давление, что создает опасность возникновения инсульта. При этом, по словам Зои Световой, главврач следственного изолятора «Матросская тишина» Сергей Мазуров сообщил, что состояние здоровья Гулевич внушает ему опасения, но следователь, который ведет дело, вызвал его на допрос и дал понять, если Мазуров даст заключение об ухудшении здоровья Гулевич, то у следствия появится основание обвинить врача в коррупции. По версии следствия, Наталья Гулевич, являясь генеральным директором ЗАО «Статус», в группе с неустановленными соучастниками завладела денежными средствами, принадлежащими акционерному обществу «Номосбанк». Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело было инициировано для легализации рейдерского захвата ее бизнеса. В собственности компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость которого оценивается в 120 миллионов долларов. По жалобе адвоката Анны Ставицкой в дело Натальи Гулевич вмешался Европейский суд по правам человека, который в рамках мер срочного реагирования потребовал от российских властей ответить на ряд вопросов, в том числе и на вопрос о том, почему обвиняемую в экономическом преступлении Гулевич вообще взяли под стражу после вступления в силу президентских поправок, говорит Анна Ставицкая.
Мне как юристу, даже не адвокату Гулевич, а просто как юристу, совершенно непонятно, каким образом судья удовлетворяла и постоянно удовлетворяет ходатайство следователей сначала об избрании меры пресечения Гулевич, а затем о продлении. Потому что даже не нужно быть семь пядей во лбу для того, чтобы понять, что обвинение Гулевич именно в сфере предпринимательской деятельности. Почему этого не понимает следователь? И почему вслед за следствием это пишет судья? Мне, как юристу, совершенно непонятно.
Прокуратура утверждает, что Наталью Гулевич нельзя выпускать из-под стражи, иначе она скроется или будет давить на свидетелей. А говоря о состоянии ее здоровья, на одном из последних судебных заседаний прокурор заявила, что Гулевич симулирует. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере опять спорят о национализме. Поводом стал намеченный на 4 ноября очередной русский марш, а также состоявшийся в Москве в минувшую пятницу митинг под лозунгом «Хватит кормить Кавказ», в котором, среди прочих, приняли участие оппозиционные политики Алексей Навальный и Владимир Милов. В поддержку митинга на сайте snob.ru высказался и писатель Захар Прилепин.
В России есть совершенно очевидные, очень болезненные и потенциально страшные национальные проблемы. И они решаются, по большому счету, только одним способом. Государство действительно крышует квазинационалистов и малолетних придурков со свастиками. И потом этими же придурками пугает нашу так любящую пугаться либеральную общественность. И она с готовностью пугается. Национализм надо возглавлять и направлять, пока не поздно. Не стоит доверять национальное движение подонкам в погонах и прокремлевским пиар-технологиям с ампутированным чувством морали.
Экономист Сергей Алексашенко обратился к Навальному и Милову в своем блоге с призывом убрать из лозунга национальный контекст.
«Мне кажется, вы делаете большую ошибку, заигрывая с националистическими настроениями в обществе, в частности, продвигая лозунг «Хватит кормить Кавказ». Мне тоже не нравится, сколько денег выделяется в эту бездонную бочку. Мне не нравится, что на значительной территории российского Кавказа не действуют российские законы. Но мне точно так же не нравится, сколько денег выделено на политические проекты во Владивостоке и в Сочи, сколько денег собираются потратить на безумную программу вооружений, которые абсолютно не нужны для защиты страны от современных угроз. Мне точно так же не нравится, что исследовательскому университету, в котором я работаю, не выделяется денег на исследования».
Давайте называть вещи своими именами. Может быть, дело не в Кавказе, а в том, что в нашем государстве нет общественного контроля за бюджетом, в том, что в нашей стране парламент не является местом для дискуссий, что в этом парламенте не представлена значительная часть общества с ее интересами, то есть в том, что власть в нашей стране узурпирована группой лиц, которые не скрывают, что не намерены ее отдавать никому. Наш враг не Кавказ. Наш общий враг – это существующий политический режим, с которым и нужно бороться. Но тогда и лозунг должен звучать по-другому. Хватит кормить режим.
В ответной реплике Милов объясняет, почему без национализма оппозиции не обойтись.
В национализме, кроме разрушительного, есть и огромный созидательный потенциал. Главное, в какую сторону его развернуть. Вот за это сейчас будет идти борьба. В ней надо участвовать, чтобы победила цивилизованная, созидательная концепция национализма. Думаю, для Кремля эта штука самая опасная, если вменяемые демократы и вменяемые националисты начнут сотрудничать. Ночной кошмар Суркова. Потенциал поддержки здесь огромный, причем во многом среди состоявшихся, обеспеченных людей, активных членов общества. Это вам не потерявшие нюх и не опасные старые оппозиционеры, картинно перечеркивающие бюллетени. Это совсем другая история.
В центре внимания англоязычной блогосферы будущее Евросоюза, причем даже не экономическое, а политическое. Раскола внутри ЕС пока нет, но отдельные трещины явно намечаются. В преддверии европейского саммита лидеры ведущих стран ЕС, которых Джошуа Чаффин в брюссельском блоге Financial Times именует для краткости Меркози, вызвали на ковер итальянского премьера Сильвио Берлускони.
Как сообщил мне один дипломат, знакомый с ходом дискуссии, Меркози попытались донести до Берлускони мысль о том, что Италии следует принять четкие и убедительные меры по реформе экономики. Чуть раньше на партийном съезде в Висбадене Меркель выступила с необычной для нее открытой критикой Италии. Италия, заявила она, типичный пример расточительной европейской страны, которой следует научиться жить посредством. Госдолг Италии, составляющий 120% от ВВП, не был создан спекулянтами, и кризис не будет преодолен, пока Рим не научится управлять своей экономикой в условиях кризиса. Берлускони, вероятно, вызывает у Меркель особое раздражение в связи с его нелицеприятными высказываниями о ней, обнародованными месяц назад.
В Британии, где сегодня пройдет парламентское голосование о проведении общенационального референдума по вопросу о целесообразности членства страны в Евросоюзе, блогеры Тори критикуют членов своей партии за излишнюю прямолинейность. Джон Рентал пишет в блогах Independent.
Для сосредоточенных на одном вопросе парламентариев, которые инициировали это голосование, существование другой части консервативной партии, а также партнеров по коалиции либеральных демократов, является чем-то неочевидным. А когда им говоришь, что с лейбористами по этому вопросу тоже надо работать, они смотрят на тебя с таким выражением, как если бы слушали речь еврокомиссара из Финляндии, а переводчик внезапно замолчал. Сейчас не время выходить из Евросоюза. Наивные евроскептики полагают, что если кризис Еврозоны доказал их правоту, а он ее доказал, то благодарная нация тут же обратится к ним с призывом избавить ее от рабства. Вовсе нет. То, что они оказались правы по поводу единой валюты, еще ничего не значит. Кризис евро не имеет особого отношения к вопросу о членстве Британии в ЕС, а подготовка к референдуму добавит неопределенности, отчего ситуация на общеевропейском рынке только ухудшится.
Мэтью Данкона на сайте «Телеграф» уверен, что голосование будет проиграно, а референдум не состоится. Несмотря на растущий в обществе евроскептицизм, консервативной партии, считает он, не следовало разыгрывать эту карту.
Одним из крупнейших достижений консерваторов за 13 лет пребывания в оппозиции было формирование единой позиции по европейскому вопросу. Партия на собственных ошибках усвоила, что камлание по поводу Европы, как выразился Дэвид Кэмерон в 2006 году, не производит особого впечатления на электорат. Да, публика, как и современные тори, настроена в основном евроскептически, однако мало кому эта тема представляется важной. По данным опросов, перед прошлогодними выборами вопрос Евросоюза занял всего лишь 16-е по важности место. Его назвали только 3% избирателей. Избегать следует не только раскола по поводу Европы. Резких движений в этом направлении тоже следует избегать.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264. Более 1300 человек пострадали. Сотни людей остаются под завалами. Власти опасаются, что число погибших окажется намного больше. Мосгорсуд сегодня признал законным отказ рассматривать протест против возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста Сергея Магницкого. Бывшего московского мэра Юрия Лужкова вызвали сегодня на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. Тверской суд Москвы заново рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян по итогам переговоров в Москве подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Землетрясение в Турции. Сотни погибших.
Комментарии экспертов.
Заключенный из «Единой России». Когда Максим Дударев расскажет о Байкал Финанс Групп.
Право автора.
Анатолий Стрелин о революции и контрреволюции.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Ведущие банки стран Европейского Союза должны в течение ближайшего года увеличить собственный капитал в целом более чем на 100 миллиардов евро, чтобы развеять опасения инвесторов относительно своей устойчивости на фоне долгового кризиса. Предварительное соглашение об этом достигнуто на очередном саммите Евросоюза, начавшемся в воскресенье. Эксперты относят пока к наиболее вероятным его итогам, которые, как предполагается, будут объявлены лишь в среду. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Речь идет примерно о 90 крупнейших в своих странах банках Европейского Союза, на долю которых вместе взятых приходится почти 70% всех активов европейской банковской системы. И эти банки, как следует, судя по сообщениям из предварительной договоренности участников саммита Евросоюза, должны изыскать в ближайшие месяцы 108 миллиардов евро, причем самостоятельно, на финансовых рынках или продав некие свои активы. Почти половина этой суммы приходится на банки Греции, Ирландии и Португалии, то есть тех стран, которые уже получают антикризисные кредиты Европейского Союза и Международного валютного фонда. Но требование расширить собственный капитал предполагается распространить и на банки Германии, Франции, Италии или Испании, а также ряда других стран. Причем на помощь своих государств и тем более Евросоюза в привлечении новых капиталов банки могут надеяться лишь в самых крайних случаях, когда собственные резервы будут исчерпаны полностью. По расчетам министров финансов стран Европейского Союза, если ведущие банки европейских стран смогут привлечь эти 108 миллиардов евро, уровень достаточности их собственного капитала в полтора раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре 2010 года и известном как «Базель-3». Одно из главных его отличий от ныне действующего заключается в том, что впервые базельские нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля 3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель 2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель 3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Россия также является участницей Базельского комитета международного банковского регулирования. Однако на нынешнем этапе развития российской банковской системы говорить о возможности применения базельских международных нормативов не к отдельным российским банкам, а к системе в целом, пока не приходится, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Тот факт, что Россия входит в Базельский комитет, говорит о том, что Россия подтверждает свое намерение
решение менять банковское законодательство в соответствии с мировой практикой и в соответствии с рекомендациями, которые в рамках базисского комитета вырабатываются. При этом совершенно очевидно, что касается текущего состояния банковского сектора, то большое количество банков в России, они даже пока еще не отчитываются по международным стандартам, то есть они предоставляют свою отчетность по российским стандартам. Это как бы уже говорит о том, что они в рамках российских стандартов могут не соблюдать рекомендации и правила Базеля.
Выполнение требований соглашения Базель-3 по-разному отразится и на банках западных стран, учитывая различия в самой организации национальных банковских систем. Например, банки континентальной Европы в целом капитализированы в значительно меньшей степени, чем британские или американские, отмечают европейские же эксперты. Этим отчасти объясняется позиция, например, Германии, настаивавшая еще недавно как на меньшем ужесточении нынешних нормативов устойчивости банков, так и на более продолжительном переходном периоде для внедрения этих нормативов. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, Николаус Хайнан.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3.
Этот переходный период теперь сокращается сразу в несколько раз. Предполагалось, что он начнется в 2013 году, а завершится к концу 2018. Теперь же на саммите Европейского Союза, начавшемся в воскресенье, речь идет о том, что ключевое из требований к достаточности собственного капитала, заложенных в соглашении Базель-3, должно быть выполнено крупнейшими банками Евросоюза уже в 2012 году. Причем требования в полтора раза превышают согласованное всего год назад.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Журнал «Нью-Йорк» провел опрос участников движения «Захвати Уолл-стрит». Результаты этого исследования наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов обсуждает в рубрике с известным английским культурологом Теодором Далримплом, автором серии резонансных статей о недавних протестных акциях во Франции и о массовых беспорядках, охвативших летом британскую столицу.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Любое общественное движение в Соединенных Штатах, желающее, чтобы его расценивали как серьезное, обязано сначала снискать апробацию социологов. Судя по количеству исследований, которых за последние две недели удостоились захватчики Уолл-стрит, их движение такую справку получило. А за ней последовали статьи в самых престижных изданиях и сюжеты, открывающие информационные выпуски нью-йоркских и общенациональных телеканалов. Первое такое обследование, неизбежно контурное, штриховое, провел журнал «Нью-Йорк», имеющий репутацию высоколобого. Контурными же впечатлениями от опроса со мной поделился ведущий английский культуролог Теодор Далримпл. Современные протестные выступления на Западе – его конек. Заявление захватчиков Уолл-стрит, что они представляют 99% населения Америки, абсурдно и, по меньшей мере, несовместимо с самим представлением участников движения о себе как о революционном авангарде. В их платформе вообще много плохо стыкующихся частей. Тезис о 99% столь же невразумителен, что и утверждение повстанческих групп во всем мире, будто они единственные законные представители широких народных масс. Разбивка участников по половому признаку. 66% мужчины, 30% женщины, 4% остальные. Интересно, кто эти остальные, но так или иначе их норма представительства в движении намного выше средней по стране. По мнению Далримпла, часть респондентов просто отказалась идентифицировать себя по признаку пола, считая пол буржуазным предрассудком. В принципе же, в подобных движениях всегда доминируют мужчины, и тот факт, что захватчиков мужчин всего вдвое больше, чем женщин, говорит лишь о большом прогрессе, достигнутом в Соединенных Штатах в деле равноправия полов. Возраст участников. 50% приходится на возрастную группу от 20 до 29, 10% моложе 20, 15% от 30 до 39, 9% от 40 до 49 и 2% старше 50. Интересно, что примерно такой же расклад по возрастам мы видим в статистике тяжких преступлений. Молодежь вообще непропорционально представлена в антисистемных протестах, потому что участие в них требует большого напряжения физических сил и, конечно, по причине своей впечатлительности и неопытности. По словам Теодора Далримпла, преобладание в движении 20-30-летних – важный факт для политиков левого толка, ибо это их естественный активный электорат. Электорат, с одной стороны, весьма образованный, а с другой – обескураженный отсутствием рабочих мест, отвечающих их материальным и духовным запросам. Та же самая картина наблюдается в Европе. В Англии, например, 20% молодых людей в этой категории безработные, а многие из тех, кто трудоустроен, работают не по специальности или на неполную ставку. Идем дальше. 37% захватчиков Уолл-стрит считают капитализм неисправимым злом. 98% являются сторонниками философии гражданского неповиновения. Более трети готовы прибегнуть к насильственным методам борьбы за свои идеалы. Два самых распространенных в их среде рецепта раздробления Уолл-стрит – установить предел зарплат банкиров или спалить банки дотла. Да, лозунговость – это неотъемлемая черта такого рода выступлений. Один из вождей захватчиков так и заявил. То, что происходит в сквере свободы, это не санкционированный властями пикник, а аннексия. Часть молодых людей во всем мире питает страсть к насилию и к простым решениям сложных социально-экономических проблем. Конечно, финансовый сектор допустил грубые просчеты, но не один же он повинен в кризисе. Немалая вина лежит и на государстве, да и на потребителях, демонстрировавших зачастую фантастическую безответственность в приобретении недвижимости. В то же время, как я уже говорил, в платформе захватчиков много нестыковок. Две наилучшие, с их точки зрения, страны в мире – Канада и Дания. Государства отнюдь не революционные. Никто из респондентов не сказал, что хочет переустроить США по образцу Северной Кореи. Из опроса не ясно, какую альтернативу американскому капитализму хотят видеть эти 37% респондентов, сказал британский культуролог Теодор Далримпл. И последний, философский штрих к статистическому, нет, не портрету, эскизу движения «Захвати Уолл-стрит». На вопрос, удалась ли акция, 79% ее участников ответили утвердительно. Почему? Потому что их лагерь в сквере свободы до сих пор функционирует. 13% ответили, что акция не удалась. Почему? Потому что их лагерь до сих пор функционирует. Когда цели движения определены расплывчато, неясно, что считать победой или поражением, заметил Далримпл. Если исходить все же из того, что для несистемной молодежной оппозиции главное в жизни – это самоутвердиться, выразить себя, то «Захвати Уолл-стрит» – акция в высшей мере успешная.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовил Евгений Аронов. На этом мы завершаем информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о сильнейшем землетрясении на востоке Турции. Поговорим о предвыборной хронике в России, точнее о программе Общероссийского народного фронта. Поговорим также о скандале вокруг эксперта, выносившего заключение по делу так называемого педофила Макарова, и о предложениях новых мер безопасности полетов в России. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акции протеста под лозунгом «Захватим Уолл-стрит» начались более месяца
назад. Самым главным противоречием между Францией и Германией на сегодняшний день остается порядок.
В Горсуде посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы.
Если мы говорим о демократии, нам необходимо принимать итоги демократического.
Это не только мучительные годы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.